Теперь поговорим о Сандро Боттичелли. Это, наверное, самая крупная фигура второй половины XV века. Человек удивительный тоже. И, наверное, он является таким заключительным аккордом Кватроченто, хотя он умер уже в начале XVI века. И иногда некоторые исследователи относили его даже к эпохе великих мастеров, там, титанов, высокого возрождения. Но вот он стоит на границе. И это очень интересно, что именно этой фигурой замыкается возрождение. Да? Потому что, как мы будем говорить, высокое возрождение, эпоха титанов очень сильно отличается от Кватроченто. Хотя она на ней выросла, она ее вершина, но, как всегда, плоды иногда другие, чем само дерево и те корни, из которого вырастает это дерево. Ну, это потом. Сейчас о Боттичелли. О художнике, я бы сказала, не от мира сего. Он очень сильно отличается от своего учителя Филиппо Липпи, фра Филиппо Липпи. Если из Филиппо Липпи не получилось монаха, вот, хотя к нему прибавляют приставочку «фра», то вот как раз Боттичелли, ну, может быть, он не был монахом в каноническом смысле, но он был человеком, погруженным в искусство, не создавшим своей семьи, да, любившим, наверное, всего одну женщину в своей жизни, но прежде всего любившим красоту как таковую. Вот то, что воспевали, собственно, гуманисты, то, на чем и возросло искусство Возрождения. Он оставил свой автопортрет вообще в XIV веке. Очень многие художники, как бы подписывая картину, вставляли себя внутрь происходящего и оставляли свой портрет. Вот мы видим автопортрет Сандро Боттичелли на картине, которую мы обязательно рассмотрим, «Поклонение волхвов». Интересно, что Сандро Боттичелли на некоторое время был забыт. Вот именно благодаря тому, что он особый. Вот он и похож, и не похож на других художников этого времени. Он действительно особый. И когда говорили, скажем, в XIX веке об эпохе Возрождения, то, конечно, имели в виду прежде всего Рафаэля, Микеланджело, Джотто. То есть такие фигуры, которые, казалось, ключевые. А Боттичелли вспомнили только во второй половине XIX века, в конце даже, я бы сказала, благодаря прерафаэлитам, которые как раз возвращались до рафаэлевского искусства, и они оценили первыми фигуру Боттичелли. Так что на некоторое время он был забыт, а потом вновь к нему проснулся интерес, который не угасает у исследователей до сих пор. Александро Ди Мариано Ди Вани Филиппеппи, вот такое длинное у него имя настоящее, был младшим сыном кожевника Мариано Филиппеппи, жившего во Флоренции в приходе Церкви Всех Святых, Онисанти. С этой церкви много будет связано в его жизни. Двое его братьев Джованни и Симони занимались торговлей, третий – Антонио – ювелирным делом. Сандро же стал художником. Интересно, что Боттичелли, как мы уже знаем из примеров других художников, это прозвище. Многие художники имели не родовое имя, а именно прозвище. Боттичелли, как ни странно, по-итальянски означает «бочонок» или «бочоночек». И есть несколько версий, что это не его так назвали изначально, потому что ни по фигуре, ни по своему роду занятий никак его нельзя было назвать бочонком, что оно перекочевало, видимо, от одного из братьев. Есть еще версия, что Боттичелло, то есть как бы чуть-чуть искаженное Боттичелли, да, означает «серебряных дел мастер». И, может быть, это гораздо более правильная версия, потому что к бочонку никак это все не имеет отношения, а все-таки один из братьев был ювелиром. И, может быть, и сам Боттичелли тоже начинал с этого, потому что многие художники проходили первую подготовку такую ремесленную, художественную, именно в ювелирных мастерских. Ну, как бы то ни было, Алессандро де Филиппеппи вошел в историю искусств под именем Сандро Боттичелли. Он учится сначала вот у знаменитого к этому времени уже ставшего очень знаменитым фра Филиппо Липпи и рекомендовал в мастерскую Филиппо Липпи его сосед, с которым дружило семейство, глава семьи Веспуччи. С этим семейством мы еще встретимся в разговорах о Сандро Боттичелли. Но, во всяком случае, вот один из Веспуччи был его, что называется, крестным отцом, порекомендовал его в ученики Филиппо Липпи. Через некоторое время Сандро Боттичелли покидает мастерскую Филиппо Липпи и посещает другую мастерскую, Андреа Вероккио. что для него, может быть, было интереснее, потому что у Андреа Верокио в это время учились и Леонардо, и другие мастера очень интересные. То есть это была более разнообразная, что ли, среда, в которую сразу погружается Сандро Боттичелли, никогда не сливаясь, причем с этой средой, что это будет видно потом и на всех остальных таких кружках, там, и Медичи, и так далее, где он будет и внутри, и вне этого. Вот у него был такой характер, как бы он был в мире и не от мира. Это выражает и его живопись, кстати. Одна из ранних его вещей – аллегория силы. Сейчас она находится во Флоренции, в Уффици. Она предназначалась для зала торгового суда, одного из важнейших городских таких учреждений, который занимался вот рассмотрением всяких, так сказать, торговых сделок или там спорных сделок и так далее. И здесь был заказ на 7 добродетелей, который исполнял Пьетро Палайоло. К тому времени тоже достаточно знаменитый художник, но, видимо, может быть, он не справлялся или не успевал. И он пригласил вот одну из аллегорий написать молодого тогда еще художника, может быть, не очень известного, даже, наверняка неизвестного. И вот мы видим одно из первых или ранних, скажем, не первое, конечно, раннее произведение – «Аллегория силы». Первое, что нас поражает, что силы здесь, собственно, никакой нет. «Аллегория силы» – это хрупкая девушка или молодая женщина в латах. Лик ее очень еще похож на типажи Филиппа Липпи. Потом у него будет абсолютно другой и свой типаж, и мы будем говорить, почему. Вся сила ее заключается в том, что она держит в руках вот некое орудие. Да? То есть силы от этой девушки ожидать очень трудно. Вот этот вот интересный его подход, хрупкость, а сила, видимо, подразумевается как сила духа, это потом перейдет и в другие произведения. Тоже примерно этого же времени, периода, знаменитая его «Юдифь». Эту тему очень любили, особенно потом и в барокко будут любить, вообще художники Возрождения и более поздние эпох, потому что здесь вот как раз тоже можно подчеркнуть вот историю Юдифи, да, молодой женщины, которая победила великана и могучего, значит, мужчину, да, Алаферна, именно своей красотой и любовью, да еще и отрубила ему голову. Но Юдифь у Боттичелли тоже абсолютно такая миловидная, хрупкая женщина, которую не подозреваешь в том, что она вообще может кому-то голову отрубить. Да? Она может гладить по волосам, она может ласково обнимать, но вряд ли. И поэтому даже вот этот меч в ее руке, он кажется лишним. Лишним. Вот она несет ветвь в руке, да, потому что она несет весть о победе над этим страшным, да, Алаферном. Естественно, войско все разбежалось, она побеждает. Вот эта хрупкая сила, то есть сила не в мужественном каком-то, да, там, мускулах, а вот в этой вот хрупкости, которая может победить врага и так далее. То есть вот это удивительно. И весь пейзаж под стать ей. И служанка, которая идет такой довольно легкой, почти летящей походкой, несет за ней эту страшную голову на блюде и так далее. Вот это Боттичелли. Точно такой же его святой Себастьян, который практически сделал его известным художником, потому что после того, как выставили на День святого Себастьяна эту картину в церкви, собственно, слава пришла к художнику. Все оценили, что это действительно удивительный художник. И здесь тоже почти юношеское тело святого Себастьяна, которое стоит в такой чуть-чуть неуверенной позе с этими стрелами, которые вонзились в его тело. Он почти их не чувствует. Мечтательное выражение лица. И тоже под стать этому хрупкий, с хрупкими, такой прозрачный, с хрупкими деревцами пейзаж. Вот эта вот юность, вот эта вот молодость, вот эта вот весна, собственно, это и есть то, что подразумевали под возрождением гуманисты. Именно этого они ждали. Вот весны человечества, красивого человека, человека, который входит в этот мир еще даже не как хозяин, но как совершенное творение. Вот это вот хрупкое равновесие между миром и человеком, вот это хрупкое равновесие, когда человек входит на вершину горы, потом, к сожалению, будет спуск с этой горы. Но вот здесь вот это хрупкое неустойчивое равновесие, эту гармонию между небом и землей вот так удивительно уловил Боттичелли. И в этом, собственно, его будет главная заслуга. Потому что он ну, не то чтобы возвращает, небо никуда не уходило с земли, но вот эта вот перспектива, да, которая, скажем, в которой немножко упирается Филиппо Липпи, да, который все-таки прославляет больше земное, у Боттичелли она совершенно другая, она небесная перспектива. Ну вот мы дошли до произведения, которое, может быть, наиболее выражает вообще ту среду, в которую попадает после святого Себастьяна Сандро Боттичелли. Знаменитая его картина «Поклонение волхвов». Тема очень любимая, тема, можно сказать, избитая даже в западном искусстве, потому что волхвы давали возможность художнику применить всякую фантазию. Мы видели Бенотца Гоццели, это шествие волхвов, которое представляло собой огромную свиту. Да? Мы видели других, и у фра Беато Анджелико с прекрасными там даже животными и птицами и так далее. А свою версию выдает Сандро Боттичелли. Волхвы у него – это Медичи. Вот именно они приносят дары Богородице и родившемуся Спасителю мира. В глубине картины, на фоне пещеры, сидит, опять же, хрупкая молодая мать, держащая на руках младенца, и к ней припадает, с руками молитвенными, припадает Козимо Медичи, глава вот этого клана, который, собственно, и создали Флоренцию как столицу Возрождения. Мы здесь видим и Лоренцо Великолепного, и слева в красном фигуру его брата Джулиано, и справа в желтом, опять же, все остальные красно-синие цвета, в основном такие краски яркие, а здесь абсолютно другая гамма, немножко выделяясь, немножко как бы отстраняясь от толпы и глядя не туда, где происходит основное действие, на зрителя, как бы приглашая, да, посмотреть на это действие, стоит сам художник. И вот его эта поза независимая, да, его это такой немножечко сверху вниз взгляд – и в то же время заинтересованный, приглашающий, очень выражает его характер. Вот он такой, он и с ними, и не с ними. Он и с нами, и не с нами. Он и приглашает, и смотрит на нашу реакцию. Думаю, что если говорить о психологии художника, то, наверное, у Боттичелли самое сложное в этом смысле психологии из всех художников Кватроченто. Он совсем непрост. Его учитель Филиппо Липпи был попроще. Рядом с ним работающие художники там Палайола, Герландайо, тоже художники, которые в основном налегают на ремесло, а он все время выражает некую тайну, и он постоянно эту тайну нам подчеркивает. Наверное, самые известные произведения, о которых написаны уже тома, о которых вообще сказано очень много, я на них не буду долго останавливаться, это «Весна», «Примавера» и «Рождение Венеры». Я только скажу о том, что вот здесь как раз виден характер Боттичелли как художника и как мыслителя, потому что он был, конечно, удивительным философом, удивительным мыслителем вот в русле как раз вот этого философии гуманизма. Кто-то очень остроумно написал, что его Венеры целомудренны, как Мадонны, а его Мадонны имеют прекрасные лики Венеры. И, наверное, это так. Это все переплетается. Вот тот сплав античности и христианства, тот сплав древнего и нового, о котором мечтали гуманисты Пикколо Мирандола или Марсилио Фичино, вот воплотился именно в Боттичелли. Вот он нашел это хрупкое равновесие между небом и землей, между человеком и Богом, между язычеством и христианством, между античностью и возрождением и так далее. Вот картина «Весна», например, ну, как, собственно говоря, и «Рождение Венеры», сейчас они обе в Уффици, они были заказаны Лоренцо Великолепным для своего племянника Лоренцо ди Пьер Франческо Медичи, с которым, собственно, очень дружил Боттичелли. «Весна» была таким подарком на свадьбу Пьер Франческо. И про нее много написано. Очень интересно, Паула Волкова про нее пишет, что у нее такой музыкальный ритм, потому что здесь как бы прям чувствуется вот одна фигура, три, одна, три и так далее. То есть это прям явно произведение, которое можно положить на музыку. Да? Вот такой ритм, который прям на мелодию просится. И считается, что в основу была положена поэма «Лукреция о природе вещей», где так и сказано, вот и весна, и Венера идет, и Венера крылатый вестник грядет впереди, и Зефиру вслед перед ними шествует Флора, мать, и цветы на пути рассыпая, и так далее, и так далее. Не буду все цитировать. Ну, то есть это прям слово в слово, кажется, он просто иллюстрирует, кажется, да? Поэма очень любимая в это время о природе вещей. Но когда смотришь на движение мус, на лики, на связи между персонажами, ты понимаешь, что здесь гораздо более какие-то глубокие вещи сделаны. Во-первых, интересно, что сад здесь явно райский, потому что он начинается с голых веток, потом появляются цветы, листики, а потом плоды. Да? То есть плоды занимают только часть этого сада. И в конце даже там будут веточки увядающие. То есть примавера вроде бы, так сказать, начало, а на самом деле показано здесь движение времени и в то же время застывшая вечность. Конечно, поражает, прежде всего, глядя на Боттичелли, поражают лики. Их хочется назвать не лицами, а ликами, потому что при всей красоте, причем красоте вот с этого времени начинается красота очень такая боттичеллевская, такая чуть-чуть не классическая, такая в ней есть что-то еще не оформившееся, почти подростковое, да, вот как и в первых произведениях, и в то же время очень привлекательно женское. Но это красота, которая строится на не тонких чертах лица, а на очень конкретных, портретных. И мы знаем, с кого писал и своих Венер, и Мадонн Боттичелли. Вот особенно известно, ну, правда, она сейчас уже избита, но все-таки все равно прекрасная, просто избита, потому что массовая культура очень испортила известные произведения, растиражировав их. Лик Венеры, конечно, вот здесь понимая, что действительно его Венера целомудрена, как Мадонна, а Мадонна прекрасна, как Венера. И за этим всем стоит один и тот же лик. Лик, который он тоже рисовал и в портретах, это лицо Симонетты Веспуччи, которую, видимо, скорее всего, поскольку он ее постоянно рисовал даже после ее смерти, был влюблен в Сандро Боттичелли. Здесь вот немножечко можно отвлечься, потому что это интересная история. История Симонетты Веспуччи. Вот я уже говорила, что семейством Веспуччи дружило семейство Филиппеппи. Веспуччи были их соседями, и даже по протекции одного из Веспуччи он попадает, собственно, к первому своему учителю живописи. Вот в какой-то момент вот эта прекрасная женщина входит в Симонетта, входит в семейство Веспуччи. Она становится женой Марко Веспуччи, родственника знаменитого путешественника Америго Веспуччи. Вот это вот семейство, мы его знаем по, собственно, Америго Веспуччи, по имени которого назван целый континент Америка. Вот эта вот красавица, которая была замуж выдана в 16 лет, появляется во Флоренции, и буквально все в нее влюбляются. В нее были влюблены все мужчины, но она дала предпочтение Джулиано Медичи. Вот мы видим портрет, написанный. Он назван «Портрет молодой женщины», но очень легко увидеть, что это именно Симонетта Веспуччи. И портрет тоже Сандро Боттичелли, тоже написанный. Это портрет Джулиано Медичи. Вот между ними завязывается, так сказать, связь. Одни считали, что она была платонической, потому что он ее выбирает на одном турнире дамой своего сердца, как в средневековых турнирах, и в честь нее совершает на этом турнире победу. Другие считали, что между ними была такая связь, которая, в общем, в это время была нередка, да, когда замужняя женщина имеет любовника, хотя Джулиано не был женат, когда они встретились, но тем не менее. Вот эта история, она обыгрывается во многих произведениях, и во Флоренции она становится как бы притчей на устах. Но судьба Симонетты была трагической. Через год после вот этого знаменитого турнира, где Джулиано провозгласил ее дамой своего сердца и в честь нее совершил подвиг, значит, победил на этом турнире, ровно через год она умирает от чахотки. Ей было всего 23 года. Ее смерть погрузила в траур всю Флоренцию. Тысячи людей шли за ее гробом. Гроб был открытый, она лежала там прекрасная, как описывают. Ее несли отпевать в открытом гробу и похоронили в семейном склепе, в семейной капелле Веспуччи в церкви Они Санти. Трагично закончилась судьба Джулиано. Он погиб ровно через 2 года после ее смерти день в день, 26 апреля, в результате заговора Пацци. Немножко я упоминала, когда мы говорили о Санта Марии дель Фьоре, потому что именно туда во время мессы вырывается клан Пацци, враждующий с Медичи, устраивает резню, и в результате этого погибает молодой и прекрасный Джулиано. Вот так вот закончилась эта история. Боттичелли тоже очень сильно переживал смерть Симонетты и завещал похоронить себя возле ее ног в той же церкви Унисанти, как потом и было исполнено. Но умер он спустя 34 года. И вот все 34 года он сохранял верность любви своей прекрасной даме, потому что он не провозглашал на площади, что она его прекрасная дама, но, судя по искусству, поскольку он ее все время рисовал, и после ее смерти она только одна занимала его сердце. В церкви Унисанти, замечательной флорентийской церкви, где покоится прах и Симонетты, и потом похоронят его, он исполнил замечательную фреску блаженного Августина. Вообще заказ был разным художником на несколько фигур святых отцов, и буквально рядом, по-моему, они даже друг напротив друга расположены, есть другая фреска, которую исполнил Гирландайо. Вот тоже художник достаточно, так сказать, мастеровитый. Но вот сравнивая эти две фрески, как раз видно, чем Боттичелли отличается от других художников Кватроченто. Да? Мы уже у Филиппа Липпи видели, и даже более ранних художников, вот это увлечение земными деталями. Вот если рассматривать фреску Доминика Гирландайо, он написал святого Иеронима, да, блаженного Иеронима, переводчика Библии, то мы видим типичный портрет монаха-гуманиста, сидящего в своей келье, стол накрыт прекрасной такой вот восточной ковровой скатертью, у него пюпитр, там всякие предметы для письма, раскрытая книга, там кардинальская шапка висит, там какие-то предметы, и это перечисление этих предметов бесконечно можно их перечислять, там рассматривать эти картины очень интересно, эти фрески, опять же, вот архитектура нарисованная, архитектура реально сливаются, вот этой обманки вы даже не замечаете, как вы, так сказать, от реальной архитектуры входите в архитектуру иллюзорную, да, вот это вот они очень любили, вообще вот, так сказать, всякие обманки, здесь начинается любовь к этим обманкам, которая потом будет в искусстве дальнейших эпох развиваться. То есть здесь такое перечисление. Само лицо блаженного Иеронима, ну, такое вот, можно сказать, почти портретное. Может быть, даже за этим стоит какой-то конкретный человек, что в это время было нередко. А если мы посмотрим на Августина Боттичелли, это совсем другое. Да, здесь тоже есть предметы. Их тоже немало. Там астролябия, там пюпитр, епископская шапка, тиара, да, книги. Но сама фигура Августина, она представляет собой молитву. Он не на нас смотрит, как Иероним Гирландайо, а он внутрь себя смотрит и вверх, да? Он Богу молится. Кажется, что к концу XV века, по некоторым художникам, кажется, что художники забыли о молитве. Они рисуют земных женщин, земных младенцев, святых со своих там соседей или друзей. Наверное, Августин тоже имеет черты какого-то конкретного человека. Повторяю, это было общим местом уже этого времени. Но в нем есть молитва. И кажется, что, рисуя его, художник тоже молится. И это не преувеличение, потому что о Боттичелли писали как о человеке задумчивом, благочестивом, набоженном, что уже многим казалось, ну, как бы отличительным качеством, не нормой. Потому что нормой становится уже веселье и праздник этого мира. И это хорошо видно тоже, он все время как бы от этого мира пытается нас увести выше, дальше, каким-то тайнам, которые он нам хочет раскрыть, но он делает это так деликатно, неназидательно, что их замечает только внимательный зритель. Вот не все художники Возрождения требуют внимательного рассмотрения, у некоторых все на поверхности. И эта поверхность пленяет, эта поверхность увлекает. Дружба с семейством Медичи вылилась в новый заказ, очень эффектный, очень значимый, расписать Сикстинскую капеллу в Ватикане. И был набран такой круг художников, потому что капелла не маленькая, и нужно было расписать многими сюжетами из Нового Ветхого Завета. И вот туда едут целая группа художников, и среди них Боттичелли. Там и Лука Синьорелли, и другие художники. Вообще, это особая капелла. Мы всегда знаем по микеланджеловским произведениям. Но не менее интересны и произведения тех художников, которые здесь работали чуть раньше Микеланджело. И вот один из них – Боттичелли. Более того, папа назначает его главным художником вот в этой артели, которая расписывает Сикстинскую капеллу. И вот одно из интересных произведений, там он несколько написал, «Искушение Христа». Сначала мы вообще не видим, какое искушение Христа, когда на первом плане человек в священческом облачении, да, и ему подносят в белом, значит, какой-то там, видимо, диакон, ну, что-то там подносит. То есть совершенно другой сюжет на первом плане. А на втором плане, когда мы начинаем разглядывать и переходить по законам перспективы, да, от первого плана ко второму, к третьему и четвертому, мы видим храм, и на храме стоит Христос и такое существо, человек в черном, явно указывающее, что сбросься с этого храма, вот туда, где люди, да, и покажи. То есть вот это вот искушение Христа, оно вот там на заднем плане. И Боттичелли как бы показывает, что вот этот праздничный мир, да, где, опять же, мы видим людей в костюмах этой эпохи, вот явно на первом плане какой-то там то ли кардинал, то ли, так сказать, епископ в красном. Мы видим там прекрасную женщину, мы видим каких-то людей, беседующих между собой, то есть мир занят своими, да, делами, и все на фоне храма, и все вроде бы к этому храму относится, а искушение происходит, вот там искушение происходит на втором плане. Но когда ты их видишь, они выдвигаются на первый план. А потом замечаешь, что здесь еще два искушения Христа справа и слева. Справа тоже, так сказать, дьявол в черном, явно таком полумонашеском одеянии, показывает на камне первое искушение, пусть камни сделаются хлебами. И справа со скалы почти бросающийся дьявол, уже сбросивший одежды, почти готовый прыгнуть, да, и увлечь за собой Христа. Вот сбросься вниз, покажи чудо. Да. Вот три искушения Христа, да, три искушения Христа, которые не замечаешь сразу, но когда их замечаешь, ты понимаешь, что ради них написана эта фреска. Вот у Боттичелли все непросто, у Боттичелли все сложно. Но эта сложность, она обыграна очень интересно драматически, художественно, эстетически и философски. Ну, конечно, очень знаменитые его Мадонны, да, их бесчисленное количество, бесчисленное. Но самые знаменитые – это, наверное, Мадонна Магнификат и Мадонна с гранатом. Они имеют форму круга, форму тонда. Как мы говорили с вами, учитель его, Филиппо Липпи, придумал эту форму. Ну, так считается, может быть, она до этого тоже встречалась, но не часто. А у Боттичелли она встречается часто, потому что она позволяет ему сделать такую очень интересную круговую композицию. Вот Мадонна Магнификат, опять же, мы видим этот вот лик с такими вроде бы неправильными чертами лица, но удивительно прекрасный, одухотворённый лик, через который мы видим, конечно, его прототип Симонетто Веспуччи. Но, опять же, это не грубо сделано, да, потому что целомудренность и духовность этого лика не вызывают никаких сомнений. Вот, это молодая, красивая Богородица, да, Мария держит на руках младенца Христа, и она пишет гимн, книгу, которую ей поддерживают ангелы. И вокруг ангелы образуют такой очень интересный круг. Два ангела держат корону над ее головой, руками поддерживают, она не касается ее, да. Три ангела рядом, но они все образуют такую очень динамическую композицию, когда глаз все время ходит по кругу, да, через руки ангелов снова возвращается к прекрасной руке, опускающей перо в чернильницу, готовый написать, значит, новую строчку гимна. Ангел, который смотрит на нее, другой ангел. Здесь тут целая драматургия. Третий ангел там смотрит на них и так далее. Снова ангел, поднимающий руку и так далее. То есть вот это вот бесконечное круговращение, да, и вдаль уходящая перспектива этого прекрасного мира, который там, так сказать, растворяется в небе. Действительно, он и мастер композиции, и мастер деталей, и мастер вот этих прозрачных каких-то тканей, вот этих вот лучей пересекающихся. Конечно, может быть, опять же, на какой-то вкус деталей слишком много, на них иногда отвлекаешься, но он не забывает про главное. Главное для него – это красота, воплощенная красота. Красота Мадонны, красота мира, красота предмета, и красота молитвы, и красота той атмосферы, которая внутри. После Рима он возвращается во Флоренцию, это 1482 год, и, конечно, он возвращается уже почти триумфатором, потому что тот, кто работал в Риме, естественно, считается, что добился высших ступеней. Но, опять же, слава, наверное, не так сильно его трогала. С одной стороны, конечно, любой художник добивается признания, он пишет все-таки для зрителя. Но, мне кажется, Боттичелли писал и для Бога, потому что иногда его картины называют холодноватыми, но они не холодноватые, они просто чуть-чуть отстраненные. Потому что если у Филиппа Липпи, его учителя, действительно младенца, которого хочется потискать, молодые матери, которых хочется обнять, то здесь всегда есть дистанция между образом и зрителем. И эту дистанцию заполняет созерцательная молитва. Вот евангелы, конечно, тоже, они имеют иногда такие лица подростков, которых заставили вот открыть молитвенник и читать, но иногда вдруг лицо одного из них делается лукавым, а другое вдруг мечтательным. И это мечтание его уводит куда-то в небесные сферы. Это мечтание показывает, что это, да, подростки, да, эти ангелы очень похожи на флорентийских подростков, которые готовы вот убежать сразу с мессы и побежать играть там в какую-нибудь лапту там на улицах Флоренции. Но в них есть и какое-то вот живое религиозное чувство. Вот, может быть, Сандро Боттичелли пытается его удержать, а оно уже уходит. Оно уже уходит просто из эпохи. Постепенно вот эта гармония начинает разрушаться и в самом Боттичелли. И это связано, конечно, с историей самой Флоренции, с историей Медичи, которая клонится, как говорится, к закату. Ну, может быть, еще до вот этого перелома скажу о том, что многие романтики, открыв, да, вот романтики, прерафаэлиты, открыв Боттичелли, немножко наделяли его такими своими романтическими чертами, совсем, так сказать, выводя его из мира, что он был совсем не от мира сего. Но те истории, которые пересказывает Вазари, а мы уже знаем, что это не совсем достоверный источник, иногда это просто сбор каких-то легенд и малодостоверных событий, но все-таки некоторым из них хочется верить, потому что не хочется, и видно по его картинам, что он непрост, что он не просто вот такой блаженный человек, который ходит, ничего не замечает, там, думает только об одной женщине и рисует прекрасных мадонн. Потому что вот одна история, мне очень нравится, которую рассказывает Вазари, говорит о том, что он был очень ироничным, вот, что видно как раз на его ангелах и подростках. Дело в том, что Вазари рассказывает такую историю. У Боттичелли была уже своя достаточно такая хорошая мастерская, в которой были и ученики, и подмастерья, и так далее. И рядом с его домом, с его мастерской поселяется ткач, который ставит станки, и, значит, свой бизнес заводят. И вот эти станки все время шумят. Ну, представляете, как, так сказать, работать над картинами, когда у тебя все время там идет какой-то гул и так далее. Боттичелли долго, так сказать, терпел, потом решил сделать соседу замечание, что, дескать, шум ваших станков мне мешает работать. На что ткач сказал, что, вы знаете, я это делаю на собственной территории, и что хочу, то и делаю. Мой дом, что ко мне, дескать, пристали. Очень понятная, известная история. Да? Это история почти коммунальной квартиры. А мы знаем, что в средневековых домах вообще до сих пор дома очень тесно стоят друг к другу, да, в той же Флоренции, в любом, так сказать, европейском городе. Так что то, что делается со стенами, слышно очень и очень хорошо, какие бы каменные стены ни были. Тогда Боттичелли поступает так. На крышу собственного дома он воздвигает огромный камень, который одним краем, таким достаточно увесистым, свешивается на территорию соседа. Тогда обеспокоенный сосед прибегает с возмущением и говорит: уберите свой камень, он же может свалиться каждый момент на мою голову. На что Боттичелли говорит: что хочу на своей территории, дескать, то и делаю. Вы мешаете мне своим шумом, а я, значит, вот воздвигаю вам этот камень. Ну, сосед передвинул, по крайней мере, подальше станки, которые больше не мешали уже шумом Боттичелли. Во всяком случае, эта история говорит о том, что он не был уж таким прям блаженным, который ходил, ничего не замечал. Он умел добиваться того, чего он хотел. Но мы подходим к тому моменту в истории и самого Боттичелли, и в истории Флоренции, который, можно сказать, ставит точку вот в этой гармонии. Показывает, что гармония вот эта хрупкая, она разрушается, она, вот хрупкая гармония, она не может существовать вечно. она разрушается. И мы это видим уже по известному произведению, которое называется «Благовещение Чистелла». В 1489 году Боттичелли создает алтарный образ для капеллы церкви Чистелла во Флоренции. Ныне это Санта Мария Магдалена деи Паци церковь. За этот образ заказчик заплатил Боттичелли 30 дукатов, при том, что вся постройка стоила 50 дукатов. Вот так ценился этот художник. Не думаю, что он сам себе повышал цену. Это тут же написал, как и многих, так сказать, писал Вазари, видев эту меркантильность некоторых художников. Здесь действительно просто он был так высоко оценен заказчиком. И уже здесь мы видим такую гармонию, которая начинает уже разрушаться. Вообще движение ангела очень стремительное, очень динамичное. И поза Богородицы тоже такая, резкий ответ, как будто останавливающий это движение. Вот эта динамика, появляющаяся в картинах Боттичелли, она передает, что вот что-то меняется. Да, мы видим традиционно в окне пейзаж прекрасный, тосканский пейзаж, вот река, дерево, постройки почти иконографические. Мы помним, что в иконах всегда были три элемента. Это и к западу, и к востоку относилось. Это дерево, скала и дом, потому что это органическая, неорганическая природа. Ну, иногда там вот в западном еще любили реку или там море помещать. То есть это как бы символ мира вообще. И то, что дерево стоит посередине этого пейзажа, тоже говорит о многом. Это и возврат к райскому саду и так далее. Но то, что сам пейзаж сдвинут, и дерево над ангелом, а Богородица на другой половине, на совершенно глухой стене, тоже говорит о многом. Мы куда-то проникаем взглядом, да, а где-то взгляд наш упирается. И вот это вот движение рук, движение фигур говорит о том, что начинает какой-то драматизм возникать, несвойственный, совершенно несвойственный Боттичелли раньше. Еще более драматично и очень загадочно выглядит картина «Клевета». Она написана по легенде о художнике Апеллесе, которого перед царем оклеветали, и он вынужден защищаться. И вот здесь, вот, так сказать, волокут его на суд, кто-то обвиняет, истина голая. Голая правда, да, голая истина показывает вверх, что суд только у Бога. Всякие злонамеренные люди пытаются что-то в уши вложить царю. Но здесь главное не это. Главное, что вся эта суета, что называется, как на сцене разыгрывается на первом плане, на втором плане мы видим очень нехарактерную ранее для Боттичелли разработанную архитектуру, вот человеческое создание, да, прекрасное, крепкое и так далее. А дальше практически там, где должен быть пейзаж, там просто небо. Пейзаж отсутствует. Райский сад, его нет. Там есть небо, там есть прорыв. Вот туда хочется, да? Не хочется оставаться здесь. Архитектура уже скорее угрожающая. А эта сцена, почти театральная, очень наполненная таким нарочитым драматизмом, говорит о том, что что-то случилось в душе Боттичелли. Разрушена гармония. Вот положение во гроб, два положения во гроб очень известных, которые тоже слишком драматичны. Вот так Боттичелли не писал в начале своей художественной карьеры, своего художественного пути. Это тело Христа, которого почти вываливается, да, она не может их удержать из рук Мадонны, она сама падает на поддерживающих людей сзади. Вот этот изгиб тела, вот эти вот движения волнообразные и в то же время такие жесткие уже. Вот появляется жесткость. Посмотрите, гробница каменная, она написана очень жестко. Жесткость появляется у Боттичелли, пропадает его лиричность, его мягкость. Что случилось? Дело в том, что в 1492 году, это особый год, умирает Лоренцо Великолепный. Его сын Пьетро наследует его как бы пост-власть во Флоренции. Но он не справляется с этим, его потом даже изгоняют как предателя, потому что он сдает Флоренцию практически королю французскому. И наступает конец не просто эпохи Медичи, а наступает трагедия, драма, конец вот той Флоренции, которую мы знаем как столицу искусств, как столицу Возрождения. Со смертью Лоренцо Великолепного кончается эта великая эпоха, и начинается другая. Какая? она связана уже с именем Джероламо Савонаролы. Считается, что под влияние которого попадает в это время Сандро Боттичелли. Но на самом деле под его влияние попадает вся Флоренция. Джероламо Савонаролы нужно говорить особо, потому что это фигура неоднозначная, хотя у нас это имя всегда ассоциируется с чем-то темным, ужасным и так далее. Но просто он был тем проповедником, который в конце эпохи Медичи вдруг возвысил голос за христианские ценности, за Евангелие. Он стал призывать к нравственной жизни, указывая на то, что люди становятся праздными, становятся расточительными, расточают собственную жизнь и так далее. То есть он призывал к Евангелию, к смыслу и так далее. Ему многое удавалось сделать. Конечно, он был человеком неоднозначным и даже, может быть, слишком фанатичным. Он так всегда бывает, когда маятник качается слишком резко в одну сторону, обязательно будет движение в другую сторону. Но интересно, как на это все реагирует Боттичелли. Вот мы видим, в его искусстве явно происходит перелом. И это видно вот в особом драматизме не только вот аллегорических композиций, как эта «Клевета». Она написана, кстати, после того, как расправились с Джероламо Савонаролы. И считается, что, может быть, даже это был отклик его на неправедный суд над Савонаролой. Ну, о Савонароле мы еще поговорим. Но, может быть, написано просто под влиянием его проповедей и тем, что всегда чувствовал сам художник, пытаясь через искусство вернуть людей к созерцательности, не к праздности, к молитве, к Богу, к глубине, к подлинности, к красоте не внешней, а внутренней, почему он, собственно, и любит вот этот тип женщины красивой, не классической такой сладкой красотой, да, вот такой острой, немножко заостренной. Вот, например, его удивительное мистическое Рождество. Много тоже о нем написано, но мне кажется, до сих пор оно до конца не разгадано. Тут же практически происходит вот это мистическое слияние земли и неба. Мы видим не только Рождество, да, где Мадонна склоняется на коленях перед только что родившимся младенцем Христом. Тоже очень композиция характерная для эпохи Возрождения, именно поклонение младенцу. Но здесь мы видим, что ангелы и пастухи обнимаются. Да, вот это вот соединение неба и земли. То есть не просто вот пастухи славят там на земле, а ангелы на небе, а вот это соединение неба и земли. Вот то, к чему и хотел привести Боттичелли, но у него никогда до конца это, может быть, даже и не получалось. Но эпоха уже другая была. Уже разрыв неба и земли произошел, уже их невозможно было соединить. Но вот здесь он пытается. Вот ангелы устроили целый концерт на крыше хлева, а наверху хоровод ангелов и так далее. Но самое удивительное, вот то, что происходит внизу, это вот такое братание. Ангелы обнимаются с пастухами. Вот это, наверное, самое трогательное в этом мистическом Рождестве. И то, к чему, собственно говоря, и хотел привести через свое искусство сам Боттичелли. Боттичелли ведь был удивительным рисовальщиком. Это особенно видно по его рисункам к Данте. Ну, то, что Данте – ключевая фигура для эпохи Возрождения, мы уже говорили, но к Данте иногда обращались, иногда и забывали Данте. Тем более Флоренция изгнала в свое время Данте даже, и он был похоронен в Равенне, как мы знаем. Но вот не случайно к Данте обращается Боттичелли. И серия его рисунков, она удивительна, потому что здесь он выступает не просто как прекрасный рисовальщик, да, потому что мы видим эту тонкую, очень грациозную даже графику, но он выступает своего рода толкователем, толкователем Данте. Это особая, может быть, серия, которую стоило бы особенно разобрать. Мне просто хотелось показать, что его обращение к Данте не случайно. Это был, как всегда, заказ, это было что-то то, что нужно было не только одному Боттичелли, но то, что он это удивительно делает, и тоже все время он, значит, вот обыгрывает образ круга, образ таких фигур полупрозрачных. Это не случайно. Конечно, это одни из лучших иллюстраций к Данте. Данте потом на протяжении веков много иллюстрировали, но вот прочтение Боттичелли какое-то особое, особое. Не случайно они такие прозрачные, все эти вещи. Он мог бы сделать, и рисовальщики были потрясающие рядом с ним, и графика в это время очень интересно развивается, хотя она все время в тени, она еще считается таким жанром, может быть, не очень самостоятельным, но все равно вот здесь вот это абсолютно самостоятельный жанр. И, повторяю, он здесь выступает не просто иллюстратором, а своего рода толкователем Данте. И Данте ему был, видимо, близок. Близок именно потому, что он тоже исследовал небо и землю, и, как мы знаем, последняя песня про рай, последняя часть, туда в рай вводит его дама сердца, тоже рано умершая, Беатриче. И такой же Беатриче была для Боттичелли Симонетта Веспуччи, мы это знаем. Но я хочу сказать, что, может быть, он потому и обращается к Данте, что, опять же, хочет вот к серьезным темам подвести своего зрителя и себя, и заказчика, ну, тех, с кем, в кругу которых он вращался. Он же очень близок был к вот этому медичейскому кружку, да, не только к самим Медичи, но он был близок к философам, которые окружали Медичи, там, Марсилий Фичино, в частности, и разговаривал с ними, я думаю, на равных, потому что он не был просто ремесленником, он был художником-философом. Его обращение к Данте не случайно. Может быть, это даже какой-то противовес Савонаролле. Вазари пишет, что Боттичелли сжёг свои картины на площади под влиянием Савонароллы и какое-то время впал в депрессию и ничего не писал. Но, опять же, Вазари нужно всегда делить на 2, 3, на 10 иногда. Потому что документы говорят о другом. Документы говорят о том, что он работал в это время. Он работал по заказам вот как раз Лоренцо ди Перфранческо, вот племянника Лоренцо великолепного, с которым он дружил. И после даже смерти его вдова его заказывала ему расписать виллу, он работал над другими картинами. То есть он не прекращал работу. Может быть, он и сжёг несколько своих картин, потому что он был человеком увлекающимся, но он не переставал работать. И это главное в нем, что ответом на драматизм ситуации, который развернулся во Флоренции, потому что после изгнания сына Лоренцо Великолепного Пьетро, да, практически Савонаролла становится таким неформальным лидером Флоренции. И после вот этой вот карнавальной Флоренции, да, все погружаются чуть ли не в покаяние, в пост и так далее, и так далее. То есть как бы перелом такой происходит. Но ответом Боттичелли была работа. Он не прекращает работу. Это самое главное. Но в этих работах, вот в поздних, он ищет ответы. Ответы на те вопросы, которые ставит в том числе и Савонаролла. Последнее, что хочется сказать, совсем немного о портретах. Да, мы видели портреты Джулиано, мы видели портреты Симонетты Веспуччи, но Боттичелли очень много внес и в портретный жанр. Ну, он, как и многие, конечно, делает такие типологические портреты, да, человек на фоне пейзажа, и пейзаж, мы знаем, огромную роль в его картинах играл. Но иногда он, вот это знаменитый вот его такой портрет молодого человека, как раз с медалью, на которой отбит профиль Козимо Медичи, то есть верность тем заветам Медичи, которые, собственно, и сформировали Флоренцию, да, здесь. А иногда он пишет человека на нейтральном фоне, что бывало в это время, но все-таки не очень характерно, сосредотачиваясь на его лице. И вот опять же, вот эта красота некрасивого, да, то есть красота некрасивости, а красота самого человека. Да, он не делает из человека какую-то такую вот икону Ренессанса, да, но показывает его, тут, конечно, и о психологии тоже рано говорить, но показывает его какие-то индивидуальные особенности. Он ценит человека как такового, не человека вообще, да, которого воспевал, скажем, даже гуманисты, да, человек там. Ведь отсюда же идет это горьковское, человек это звучит гордо, да. Какой человек? Каждый конкретный человек ему интересен. Поэтому вот юношу он пишет вот так, там, молодой человек с медалью, эдак, там, Симонетту Веспуччи, или просто молодую женщину, которая, может быть, на нее похожа, потому что не все портреты идентифицируют точно, что это Симонетта. Вот он так вот пишет. И отчасти, как мне кажется, он наделяет их и своими чертами, потому что вот что-то во всех них есть общее, то, что восходит к нему самому. Ну и последнее, что бы мне хотелось сказать, это о том, что, слава богу, у нас есть одно замечательное произведение в Москве, в музее Пушкина изобразительных искусств, Благовещение. Это две створки такого складня, видимо, походного, миссионерского, который он написал для кого-то, возможно, из монахов, может быть, из того же окружения Савонароллы, который очень о миссионерстве заботился и даже организовал изучение иностранных языков в Сан-Марко для того, чтобы миссионеров готовят в другие страны, там, вплоть до турецкого, там, китайского изучали. Но оно прекрасно, да, оно прекрасно. Это небольшие створки, вот, повторяю, это складень походный, поэтому это небольшие створки. Но оно прекрасно, как все у Боттичелли, потому что здесь каждая деталь вот продумана, прописана, я бы сказала, обласкана. Вот он очень интересно, если у Филиппа Липпи как бы мы не видим разницы между главным и второстепенным, он, ему все интересно, просто вот он такой человек, ему все интересно. Вот, и он все делает конкретным, земным, теплым, вкусным и так далее. А здесь он наоборот, он стремится одухотворить даже саму ткань. Этот летящий ангел, кажется, что вот его ткань, его одежда, да, она столь же натуральна, сколь и духовно-воздушна. И то же самое складки у Богоматери. Да. Ее жест и книга в руке – это все одно и то же, да, то есть потому что ее жест выражает молитву, и, конечно, в руке она держит молитвенник. Ее прозрачная вуаль и ее тонкие черты лица – это все как бы соткано из одной какой-то духовной материи. Вот кажется, что он одухотворяет сами материальные вещи. Вот это ему было присуще. Этот складень попал в Россию из Сан-Марко, скорее всего, из Флоренции, где он был приобретен коллекционером и президентом Императорской академии художеств графом Александром Строгановым в 1862 году. И вплоть до 1922 года это Благовещение находилось в Строгановском дворце-музее. И, ну, конечно, уже в советское время, в 22-й год, да, все национализировано, и оно попадает в собрание Эрмитажа, а потом, чуть позже, оно поступает уже, эрмитажную коллекцию раздавали, продавали. Ну, хорошо, что это не продали за границу, а передали в коллекцию Музея изобразительных искусств. Говорят, пишет Вазари про Боттичелли, что он превыше всего любил тех, о ком он знал, что они усердны в своем искусстве, и что зарабатывал он много, но у него все шло прахом, так как он хозяйничал плохо и был беспечным. В конце концов он стал дряхлым и неработоспособным и ходил, опираясь на две палки. Ну, опять, наверное, да, конечно, он прожил долгую жизнь, и в конце, может быть, его трудоспособность была не такая, как в молодости. И вполне возможно, поскольку художники часто пишут на ногах, у него были больные ноги, и он передвигался там при помощи палок. Да, и, конечно, он не нажил большого богатства, в этом смысле он тоже, Вазари отчасти прав, но все-таки мы видим, что он был уважаем и знаменит, и не забываем, не то, что он там в бедности, нищете, там, болезни умер. Потому что, например, 25 января 1504 года его приглашают в комиссию, которая обсуждает выбор установки, места установки Давида Микеланджело. То есть это такая очень знаменитая комиссия, где были очень знаменитые и авторитетные люди. То есть нельзя сказать, что он совсем вот в безвестности и бедности умер. Он работает, ну, если не до последних дней, но до последних лет, и делает прекрасные вещи. Умирает он в мае 1510 года и погребает его, согласно его завещанию, в церкви Унисанти и вписывают в книгу мертвых Флоренции. И погребает его, как он и просил, недалеко, да, в ногах у своей возлюбленной Симонетты Веспуччи. Последние годы жизни, конечно, документально плохо освещены, но тем не менее, вот мы знаем, что, по крайней мере, за 5 лет до смерти он был еще вполне работоспособным и авторитетным художником. Боттичелли ставит очень такую, я бы сказала, жирную точку в искусстве Кватроченто, потому что все, что будет уже после 1500 года, будет абсолютно другим. Он замыкает эту плеяду великих художников раннего Возрождения и начинает уже, потому что я думаю, что он вполне равен многим художникам, которые работают так называемом высоком Возрождении. Вот он такая пограничная фигура. Но, повторяю, он именно вот на этой вершине, которая очень хрупкая, потому что эпоха титанов как раз и показала вот XVI век, особенно первая половина, а в конце мы просто уже будем видеть наступление барокко, вот, показала, что удержаться на этой вершине невозможно. Чем больше развивается искусство, тем больше оно спускается вниз с этой вершины. Вот Боттичелли нашел эту хрупкую вершину, где небо встречается с землей, духовное с душевным, христианское с предыдущими культурами, там, когда мы говорим там античность, да, мы не говорим там, что это христианство, язычество, смесь, хотя у многих философов есть эта смесь, но он хотел соединить все лучшее, что было в той дохристианской языческой культуре. Но это хрупкое равновесие уже шатается в его собственном искусстве, а дальше оно будет, конечно, только разрушаться.